Александр Шмидт. До Рождества. Она не дошла совсем немного до дома, прижалась к забору и заревела. Ей не было никакого дела до прохожих, до их недоуменных взглядов на плачущую молодую женщину, на то, что краска размазывалась дрожащими руками по лицу и щипала глаза, что солнце начинало садиться, что в теплом зимнем пальто было жарко, так как весна сменяла зиму оттепелью, что она не купила хлеба, что муж задержится на работе, что ей уже было все равно. Короткий путь с поликлиники до дома охватил всю ее жизнь. От начала до конца, поставив страшную и жирную, как паук, точку. Еще в начале зимы она в это не верила, не хотела верить. Да и врачи ее обнадеживали, говоря, что опухоль не злокачественная. Потом была операция. А сегодня, после всех обследований и анализов, ей обыденно сообщили, что опухоль несла в себе зло, и ее корни после удаления бросились пожирать все жизненно важные органы. Она уже на днях чувствовала боль, но не хотела верить, что все кончено. Дети, еще не насмотревшиеся на мать за неделю после ее выхода с больницы, подбежали и радостно наперебой заговорили. Больница им в их возрасте казалась чем-то страшным и отталкивающим, и они были рады видеть маму снова дома, а не в больничной койке с перебинтованной грудью. «Мам, ты домашнее задание сейчас будешь проверять или потом?» Первоклассница Маша обхватила ее в талии и пыталась кружить. Печальная все время мама ее сильно волновала, и она придумывала все новые штучки, чтобы ее развеселить. Девятилетний Вадим тут же объяснил сестренке, что девчонки учатся в школе хуже пацанов, и, разглядев мамино лицо, спросил: «Мам, ты плакала?» Она, не выдержав двух детских искренних и напуганных ее видом взглядов, села на корточки и, обняв обоих, горько заплакала. Ей не хотелось, очень не хотелось. Было страшно и ужасно открываться в чувствах детям. Но она не смогла сдержать себя, чувствуя в себе то, от чего уже не спасешься – смерть. Дети, наплакавшись вместе с нею, не зная о чем, уже шумно играли в детской, когда домой, задержавшись на работе, пришел муж. Громко заявил о себе, а сегодня это был паровоз. Ту-ту-ту-ту-ту. Он сразу, как всегда, пошел умываться в ванную. Войдя на кухню, он подошел к стоящей у плиты жене и с грубой нежностью, потрепав ее сзади за плечи, сел за стол. «Чем ты сегодня накормишь своего мужа?» Врачам он верил даже больше, чем себе самому. И если они сказали, что у его жены после операции все идет замечательно, то это было для него истиной, не поддающейся никаким сомнениям. Да и послеоперационная рана уже затянулась, и все выглядело здоровым и прочным. Выздоровление жены внесло в их жизнь новые силы и счастье быть вместе, что до этого затиралось повседневностью, терялось на крутых поворотах и острых углах житейской суеты. Когда она легла в больницу на операцию, и дом опустел без хозяйки, дети остались без матери, а ему стало недоставать чуть ли не половины самого себя, тогда он понял, как она ему дорога и мила, и сколько у него есть еще любви к ней, которую нужно только уметь брать из сердца, помнить о ней и ею дорожить. Она, не говоря ни слова, застыв в оцепенении у плиты, с опущенной в руках поварёшкой в кастрюле, которой забыла мешать, молчала, боясь повернуться к нему. «Надюш, ты что там застыла? Накладывай давай!» Он потер руки и потянулся за остатками вчерашнего хлеба. Его нос потянул запах дымящейся кастрюли. «У нас сегодня твой любимый Борщенский. Ну не тяни, умру с голода!» Надя вздрогнула и машинально закрутила поварёшкой в кастрюле. Дрожь от терзающего осознания смерти разнеслась в мгновение по всему телу. Она со стоном выпустила скапливаемый в себе страданиями воздух, обжигающие не только лицо, но и всю внутренность слезы катились из глаз и капали, попадая в кастрюлю с борщом. Он вскочил из-за стола, прикрыл за собой дверь от детей и, развернув ее к себе лицом, успокаивающе сказал: «Надь, все же прошло, все позади. Посмотри на меня, я здесь, рядом с тобой. Перестань, успокойся». Он ничего не знал о послеоперационном обследовании. Она об этом не говорила, чтобы не тревожить его напрасно. В его объятиях она окончательно расслабилась, и все ее давимые страхом чувства выплеснулись в бессознательную истерику. Она рыдала, уткнувшись лицом в его грудь. Ее плач стал переходить в крики и какие-то ужасные стоны, которые глушились в одежде и в его сердце. Она не смогла сдержаться, достойно вынести приговор, сделанный врачами, хотя всегда думала, что она сильная и мужественная женщина, а не как те, которые ноют по всяким пустякам. Но не смогла, не нашла в себе сил. Смерть напугала ее настолько, что она потеряла контроль над собой. Мысль, что она скоро, совсем скоро, навечно расстанется с детьми, с мужем, с родителями, с жизнью, и что уже ничего нельзя сделать или изменить, эта страшная, ужасная мысль вызывала безумие страха, страшной действительности. «Почему я? Почему я?» Эти слова взрывались в их внутренностях, терзая души обоих. Но она знала ответ на них, а он еще нет. Но чувство чего-то страшного стремительно наполняло и его. «Надя, Наденька, что с тобой?» Не переставал спрашивать, гладя ее по спине. «Ты устала? Тебе не здоровится? Плохо, да?» Не в силах больше это слушать, он крепко, насколько мог, прижал ее к себе. Она затрепетала и через некоторое время, обессиленная, немного успокоилась. Он усадил ее на стул и, набрав полный стакан воды, дал ей напиться. «Сереженька, милый, я скоро умру. Совсем скоро». Просто, но с дрожью в голосе сообщила она, когда почувствовала, что стала успокаиваться. Сказать ему это было для нее самым страшным, так как это откровение было для нее началом его страданий. За минуту, которую он простоял посреди кухни без движений, но с бурей внутри, он понял смысл ее слов. «Нет», — выдавил он из себя, но потом спросил. «Ты была у врача? Он тебе что-то сказал?» «Да, что если все будет хорошо, то я еще проживу до Рождества». «Да какого Рождества, Надя? Я не понимаю». «До следующего, Сережа, до следующего. Но это только если все будет хорошо». Он смотрел на нее пустыми глазами и не понимал, не хотел понимать, что она говорит. «Что хорошо? Что хорошо? Если рак не сожрет меня раньше». Глубокий вздох, и ей стало легче, несравненно легче, потому что она открылась любимому, который поможет ей в беде. Для Сергея это был самый тяжелый удар жизни. Даже похороны матери не могли сравниться с этим. За этот вечер в нем произошел надлом, и больше уже никто не узнавал в нем веселого и озорного парня. Теперь он стал замкнутый и ссутулившийся, словно под тяжелым грузом мужчина, смотрящий на окружающий мир через пелену душевной скорби. Надя не согласилась на вторую операцию, которая бы только сократила и так оконченную жизнь. Она чувствовала свою болезнь, ощущала в себе ее рост, и ей уже не надо было говорить, что все бесполезно. Она сама это знала. Каждый раз, когда лучи солнца зажигали новый день, у нее этот день отнимался. Он был не ее, но во власти приближающейся смерти. С каждым днем она все чаще и чаще ласкала детей, не в силах отказать себе в этом. Это было тяжелое и мучительное расставание с ними, но такое короткое, словно дни останавливались в одно мгновение. Сознание обреченности росло и крепло с каждым днем. Поэтому ей очень и очень была важна близость с самыми родными людьми, с детьми и с мужем. Они были ее жизнью, ее существованием и опекой. С красотой и миловидностью она уже распрощалась. Видя в зеркале не 30-летнюю и полную сил и возможностей женщину, а высохшую и съеденную болью и страданиями старуху. Может, про старуху было слишком сказано, но с израненным болезнью телом и душой она казалась себе именно такой, старухой. Внешность перестала быть важной, важна была жизнь, еще теплящаяся в ней. Ей просто хотелось жить. Ведь живут же другие с этой болезнью и годы. Почему она должна умереть так быстро и страшно? Каждый день был и радостью, и тягостью. Но это все же была жизнь. Почему же потом смерть? Дети ушли в школу, а муж еще не вернулся с работы. Теперь он работал только по ночам, сменив работу, чтобы днем быть с нею. Но работа была далеко, и на дорогу уходило много времени. Она стояла у окна и смотрела туда, где еще недавно дети скрылись за поворотом. На улице стоял сентябрь. Уже сентябрь. До Рождества, до Рождества! Напоминала ей пульсирующая по всему телу болезнь. Но она знала, что болезнь ее обманывает, и до Рождества она не доживет, и не будет ее при таких любимых в их семье свечах, при радующихся и хлопающих в ладоши детишках, когда раскрываются подарки. Не присуетящимся в этот день на кухне мужа ее уже больше не будет. Она исчезнет, умрет, уйдет. Но куда? Она зажала ладонями стучащиеся кровью виски и отвернулась от окна. Куда она уйдет? В землю, в землю. Это снова боль запела в ее теле свою нудную, но дерзкую песню. «В землю?» – переспросила она себя и потянулась за шприцом с морфием, который научилась колоть сама, так как тело требовало помощи в борьбе с болью. Но шприц не взяла, потому что хотела знать ответ на свой вопрос о смерти. Ей стало это важно. Этого требовала проснувшаяся душа. На какую-то минуту ею завладела мысль, что она сошла с ума от бесконечных, невыносимых болей, и поэтому задумалась о вечности. Но это опять была обманщица-болезнь. «У меня есть душа, Господи, вечная душа!» Обращалась она куда-то далеко-далеко, но что было в ее сознании выше всего и болезни, и жизни, и смерти. Ей стало легче, и она подумала, что только бы не упустить это прекрасное и возвышенное чувство. «Боже, спасибо Тебе, что Ты напомнил мне о себе», прошептала она, и полное счастье, которого уже так давно не испытывала, пошла встречать входящего в квартиру мужа. «Сережа, Бог есть!» — сказала она ему по-детски, и ее неестественные морщины расправила такая милая улыбка. «Ты что, Надя, видела его?» Сергей, измученный и все время с красными от недосыпания глазами, осторожно улыбнулся и обнял ее, когда она к нему прижалась. «А ты не веришь?» – прошептала она, гладя его по спине. «Да нет, верю. Но только он очень далеко. Наверное, дальше звезд». Этот вопрос его, никогда не думавшего о вере, ставил в неловкое положение, и ему было бы приятнее, если бы тема разговора переменилась. «Сереж, а ведь он может быть везде. Ты не думал об этом?» Их взгляды встретились, и он увидел в ее глазах живые искорки. «Нет, не думал». Этот разговор стеснял его все больше, и он быстро заморгал глазами, отводя от нее свой взгляд. «Я так бы хотела больше узнать о Боге, Сережа. Чувствую, что мне чего-то не хватает, чтобы умереть. Я боюсь смерти, но уже не телом, а душой». Она печально вздохнула и пустила его на кухню. Сергей сел за стол и стал нервно жевать то ли завтрак, то ли обед, то ли ужин. Ночная работа его совсем разбила, так как и дома у него не было покоя. Трудился он теперь рабочим на огромном чугунолитейном заводе. Работа была на износ. Он хотел заработать деньги, которые были нужны. Эта злая болезнь требует всего – времени, смирения, денег, жизни. Сегодня кто-то по некоторым личным шкафчикам разбросал религиозные брошюрки. Сергею попалось Евангелие от какого-то Иоанна. Кто-то эту литературу отбросил от себя – Кто-то сказал, что сгодится для туалета, а Сергей, повертев в руках книжечку, как-то бессознательно сунул ее в карман. Сейчас уголок книжечки торчал из куртки, брошенной на соседний стул. Жена напугала его своим заявлением о Боге. Это слово никогда не произносилось у них. Оно было тяжелым и неудобным. Он посмотрел на нее, облокотившуюся на стол и наблюдавшую за тем, как он ест. Она радовалась ему, радовалась каждой минуте, которую могла с ним быть. Сергей не выдержал, наклонился к куртке и дал ей Евангелие. «Это, наверное, для тебя». Она прижала книжечку к груди и долго улыбалась ему. «Спасибо, Сережка, спасибо». У нее не было времени пробиваться через многие догматы к вере. Она даже не знала о таковых. Но у нее хватило времени познать живого Бога и ощутить в себе веру к спасению души. Это было просто, очень просто, когда помнишь о смерти и ее правах. Она так и не дождалась Рождества, но поняла всей своей душой, что принесло людям рождение Христа, рождение душ грешников к жизни вечной. Умирая, она говорила Сергею, что она дожила до Рождества, Рождества своей души. Он верил ей, не мог не верить, потому что любил, а любовь не лжет. Сердобольные женщины ласкали детишек и причитали об умершей, и что она оставила бедных детишек. Но дети, сжавшиеся друг к другу и к отцу, отвечали, держа и показывая как сокровище, подаренную им матерью перед смертью Библию. Она не умерла. Она сказала, что она здесь и всегда будет с нами. Уйдем ли мы все так, завещая свои души Богу?